Здравствуйте, друзья. Светлана зачитывает вопрос.
Расскажите про бенефиты и когда о них уместно говорить. Вы ранее отмечали, что некоторые компании предоставляют сотрудникам, которых они привозят по H1B, да, номер в отеле и автомобиль на месяц. А перелет? Когда об этом уместно говорить? Могу ли я поднимать такой вопрос и не потеряю ли я таким образом офер? Что касается J1 интерна или J1 трени, то все примерно так же, наверное. И как быть с местным рынком в СНГ? Прослушал я ваш курс, оставил резюме в билдере и отправил его сопроводительными письмами в две компании у меня в городе, в которых были вакансии. Да. Вроде все согласно, Нэниел писал. Опыт, правда, у меня. Ваши проекты — это то, что я на некоммерческой основе репортил баги по приложениям, которыми пользуюсь. Да. Один раз даже после моего репорта починили веб-форму, через которую можно смс отправлять. Да. А до этого она лежала включенной. Да. Мои резюме просматривали, автоматически уведомляюсь об этом бирже, где вакансии, да, размещены. Но мне не перезвонили, а больше я отправить не могу, так как из этих двух компаний состоит труда в моем городе. Да. Я вообще на бесплатную стажировку согласен, но у меня нет денег заплатить за жилье, если это будет не в моем городе. Следует прямо в резюме указывать need relocation или это на собеседовании дело. Нужно ли писать в резюме или в сопроводительном письме о том, что я согласен на стажировку, если в местной компании размещена только обычная позиция. А если есть вакансия на стажировку, то нужно в резюме указывать город, в котором она размещена, или тот, в котором я проживаю. Мне могут не позвонить, если у меня другой город.
Ну, я бы сказал так. Тут много вопросов, но лошадь как бы стоит позади телеги. Понимаешь, не впереди тележки лошадь, а позади. Значит, сначала начинается с поиска работы в Соединенных Штатах, да? Бенефиты, причем бенефиты под бенефитами, подразумевается оплата билета и что там еще, гостиница на первое время. Там у него денег, да, у него денег-то нету, он даже в соседний город не может поехать, у него денег нет. А тут ему надо ехать в другую страну, иначе там... это не бенефиты. Но существенно то, что в США, когда человек на работу принимается, у него не индивидуальный как бы набор, ну, бенефитов, в широком смысле, как вот тут, а стандартный. И президент компании, и дворник, если он у них там в штате, имеют один и тот же, там, скажем, план медицинского страхования. Они могут выбирать там всякие опшены, тот может себе побольше взять, этот поменьше, но они работают вот как бы в рамках каких-то установленных правил, и эти правила на всех. То есть нельзя дискриминировать сотрудника бенефитами там и вот этими всеми делами. Если они, в принципе, всем оплачивают гостиницу первый месяц, есть такие компании, далеко не все, ну, бывает, или там оплачивают машину на месяц, или там еще что-то, значит, и вам тоже, вам даже и говорить, спрашивать об этом не нужно, вам и так скажут. Но это если как бы человек такой более-менее серьезно подготовленный, он всерьез ищет работу и так далее. Если мы говорим про рынок там в Российской Федерации, я не знаю, откуда сейчас знаю. Но, понимаете, когда человек говорит, вот я там резюме сделал, я там сопроводительное письмо написал, у меня уже начинают в этот момент скрести там кошки на душе. Я думаю, что же он там написал в этом резюме? Насколько оно грамотное, насколько оно приличное, насколько оно показывает класс человека там, насколько оно адекватно профессии, под которую оно написано и так далее. Он еще и сопроводительное письмо написал. Я думаю, мама родная, а что же он там-то написал? И так неизвестно, 10 человек могут написать 10 писем, если им дать, да? И из них окажется, что 2 письма были классные, а остальные были такие, что отталкивающие. Я же не знаю. Всего 2 компании есть. Если в городе есть всего 2 компании, я бы начал с того, чтобы найти концы в этих компаниях. Вот просто стал бы искать людей там ВКонтакте, какие там у вас есть социальные сети в городе. Может быть, форумы какие-то айтишные. Я не знаю, там вот, скажем, для тестеров есть там форум российский, там software-testing.ru. Ну какой есть, но другого нет. Значит, ну там полно народу из разных мест, соответственно. Вы, может быть, найдете кого-то, кто там или сам работает, или раньше работал, или знает кого-то, кто работал. Ну, понимаете, вот это называется нетворкинг. когда у тебя громадный рынок перед тобой, и ты можешь ковровым бомбометанием по нему шахнуть, это одна история. Но когда у тебя нет такого рынка, и когда у тебя рынок точечный, значит, ты должен действовать точечно, понимаете? Поэтому я бы так к этому подошел. То есть, в принципе, у вас есть что-то такое на продажу. Вы говорите, я интересуюсь, так? Я хочу быть в этой профессии, я прошел курс, я сделал какие-то проекты и так далее, и так далее. Здорово, ну хорошо, но это такой заход не рыночный, понимаете? Нет рынка для людей, которые вот просто ниоткуда там как-то вот так. То есть он есть там, где много работы. Вот, скажем, в Москве есть рынок для выпускников там курсов. Вот я часто с ребятами там общаюсь. И человек говорит, закончил курсы там при МГТУ, там, Баумана, там как-то они называются. И нас прямо с курсов там куда-то забрали. Ну, конечно, вот, да. Это у нас так тоже, потому что работы много. И кто-то добирается и до курсов тоже. Если у вас всего две компании, значит, надо к ним вот так подбираться издалека. В Соединенных Штатах есть такая относительно распространенная, относительно известная тактика. Если вы сделаете поиск где-нибудь в Гугле, значит, informational interview, да? Когда вы к человеку обращаетесь не на предмет найма там или чего-то, а так вот informational interview, вы можете пойти вместе покушать там какой-нибудь на ланч. Вот, и задать ему вопросы о компании, о профессии, о том, вот, допустим, чего, чтобы он посмотрел ваше резюме, сказал бы, чего вам не хватает, как его сделать лучше, а какие вообще есть возможности. Ну, то есть, чтобы кто-то вам в неформальной обстановке более-менее так вот, без претензий на то, что он вас должен нанять там, или что-то. То есть, он как бы приоткрывает вам такой мир изнутри. И в США это в целом довольно принято. Ну, то есть, неудобно человеку отказать. Вот, если ты понимаешь, что он под тебя подкатывается с тем, что под видом информационного интервью он норовит на самом деле, чтобы его наняли, это никто не хочет на себя лишних обязательств брать. Но если человек действительно вот приехал там из другого города, а всего там две компании в этом городе, и вот он пытается понять, как лучше, как правильнее, ищет какой-то нетворкинг такой, да? Ну, шикарно, шикарно. Вот я бы так посоветовал в общем, но в данном случае я считаю, что есть некоторое нагромождение целей, которым нужна какая-то иерархия, понимаете? То есть сначала начинается с того, что вот как в Америке поговорить о бенефитах. О бенефитах говорят люди, которые их вот-вот сейчас нанять могут. Если у тебя нет ощущения, что тебя завтра нанимают, что тебе сейчас про бенефиты-то? И на последнем месте, там в конце, вдруг выясняется, как ему там получить стажировку там в собственном городе и так далее. У него даже денег нет на то, чтобы в другой город поехать. Это уже совсем, совсем другая история. То есть и то, и другое решается. Но надо сказать себе, чем ты сейчас занимаешься и в какой последовательности ты приближаешься к каким-то целям. То есть я понимаю, что он, может быть, поработал бы у себя дома, а еще бы лучше там на каком-то аутсорсинговом проекте, и английский бы подтянул, там еще что-то. И следующий шаг, может быть, я не знаю, у него были бы деньги уже там в Москве поработать, а следующий шаг, может быть, он уже бы и в Америку попал. Но начинать надо с первого шага. Вот я не увидел в вопросе вот этой приоритизации целей и задач, которые решаются. А так, в общем, все возможно. Счастливо.